Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу предложить вашему вниманию публикацию, которую я нашла на сайте «Православие и мир». «Как распознать интернет-зависимость у ребенка», рассказывает психолог Катерина Демина. Для начала давайте введем общее определение зависимости. Интернет-зависимость от просто удовольствия отличается, как у алкоголиков, тем, что вся жизнь подчинена получению дозы. Очень большая разница. Один ребенок поиграл даже продолжительное время и пошел заниматься своими делами. Другая история, когда ребенок весь день ждет, когда ему можно будет поиграть. Он испытывает сильные страдания, когда время игры заканчивается. Рыдает, бьется, требует продолжения, а в возрасте 9-10 лет еще и угрожает покончить с собой, если ему немедленно не вернут компьютер. И все остальное время он сидит и ждет, то есть не занимается какой-то своей детской продуктивной деятельностью. Все эти симптомы не просто повод бить тревогу. Это все, ребята, вы проехали уже все запрещающие сигналы и уже летите в пропасть. То есть сигналы были раньше. Когда стоит насторожиться? Обычно ребенок, склонный к зависимостям, склонен к ним везде. Такую особенность вы можете заметить с очень раннего детства, когда обнаруживаете, что ребенок залипает на любой деятельности. Один из признаков так называемого залипания – ребенок очень бурно реагирует на отказ. Рыдает, бьется, очень настойчиво требует. Это все повод насторожиться. Правда, нужно оговориться, необходимо разделять склонность к залипанию и аутичные черты. Самое главное при аутичных чертах, когда у вас возникает ощущение, что ребенок странный. Для родителей, которые не специалисты, это первый признак того, что надо бы сводить ребенка к врачу. Кстати, аутичность с компьютерной зависимостью идет рука об руку. Но для аутичных детей компьютер иногда вообще единственный способ контакта, и их не надо от него отрывать. Здесь я не буду давать никаких рекомендаций, потому что тема очень сложная. А вот детей с компьютерными зависимостями вы, наоборот, должны обучить получать удовольствие от чего-либо еще и вообще жить не только пялясь в экран. Принципиальная разница, почти наоборот. Отдельный разговор. Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Этот синдром в принципе идет в связке с зависимостью. СДВГ в основном связывают с родовыми травмами, при которых страдает префронтальная кора. Обычно это быстрые и стремительные роды. Но именно в префронтальной коре живет контроль над импульсами, самоконтроль и воля. То есть дети с СДВГ – это как раз и есть наши потенциальные клиенты с зависимым поведением. И зная, что ребенок в целом к такому поведению предрасположен, его мы контролируем тщательнее и дольше. Я много раз писала, как формируется эта зависимость. Она начинается очень-очень рано. Сейчас я иногда вижу даже 8-месячных детей с гаджетами. То есть как только ребенок начинает самостоятельно сидеть, ему вручается какая-нибудь балалайка, чтобы он не мешал. А это колоссальное нарушение всех эволюционных и биологических программ, и оно приводит к очень тяжелым последствиям. Гаджет дается ребенку, чтобы он не мешал маме заниматься своими делами. Причем, как мы видим, он мешает не приготовлению обеда, мытью полов, не разбору стиральной или посудомоечной машины. Чаще всего он мешает маме самой погрузиться в интернет. Или маме самой хочется пообщаться с кем-то в реале, но в этих случаях ребенок обычно не так мешает. Тогда, чтобы ребенок не мешал, его отдают папе. Вообще, зависимость, похожая на компьютерную, возникла у нас еще раньше, в 70-е и 80-е годы, когда массово появились телевизоры. Причем я знаю очень тяжелые случаи, когда родители просто вынуждены были прибегать к телевизору, как к няньке. Например, есть одинокая мама. Она работала из дома, а чтобы близнецы не мешали, посадила их к телевизору еще до года. В результате вовремя не заметила аутизм. Просто потому, что не было достаточного материала для наблюдения. Дети сидят тихо, смотрят в ящик, не мешают. Она в это время выколачивает деньги на жизнь себе и детям. Надо сразу сказать, компьютерные игры – это не деятельность. Это просто способ отключить ребенка от жизни, чтобы не бегал, не шалил, не требовал, не рвал штаны, не разливал. Фактически раньше с этой целью детям давали алкоголь, хлебный мякиш или запаривали в тряпку мак. Кроме того, гаджеты в руках детей – это признак очень низкого класса, это от бедности. То есть детям дают гаджет только бедные люди, которые находятся на грани выживания. Богатство – это отсутствие гаджетов вообще. Они есть, но детям их в руки не дают, по крайней мере, до школы. Или дают на очень ограниченное время. Никаких гаджетов минимум до 7 лет. Или только в контакте с родителями, как книжка. Взяли ребенка на ручки и с ним вместе играем или смотрим мультик. В состоятельных и благополучных семьях ребенок постоянно находится в контакте со взрослыми. У ребенка есть много гуляния, причем оно сопровождается общением со сверстниками. Это не то, что запустили ребенка на горку, пока мама сидит. Я говорю только о том, что вижу. Сидят мамы на детской площадке с сигаретами, с пивом, каждая со своим телефоном. И время от времени поднимается голова и взрыкивается на детей. А дети маленькие, 2-4 года. Это не то, что нужно для их благополучного роста. Для развития нужен постоянный доверительный контакт и новые впечатления, которые надо обсуждать. Что это было? Что мы сейчас увидели? Где мы сейчас были? И тогда к первому классу ребенок будет обладать развитой речью. Как-то мы летели в самолете, перед нами сидела девочка 2,5 лет. Такое веретено, настоящая юла. Я неважно себя чувствовала, и эта суета была совсем не вовремя. А родители совсем не справлялись, молодая пара, они только рявкнут на нее и все. В итоге я забрала ее к себе и все-таки включила мультики на планшете. И 2,5 часа смотрела с ней мультики, комментируя каждый кадр. «Это кто?» «Это Иван Дурак. Он расстроился. Почему он расстроился?» «Потому что его братья обидели. И так нон-стопом». Вот так можно смотреть мультики, потому что с комментариями это просто книжка с движущимися картинками. Плюс контакт со взрослым, плюс развитие речи, плюс развитие внимания, плюс ребенок начинает понимать причинно-следственную связь между событиями. А если просто посадить ребенка с планшетом смотреть мультики, он не учится ничему, даже если там написано, что это обучающая программа. Так устроен мозг. Человеческие детеныши учатся только от взрослых, только через контакты, никак иначе. То есть всевозможные развивайки – это просто способ успокоить тревогу родителей. Мой ребенок не просто так сидит, а учится. Нет, он не учится. То, как сейчас в первом классе учат работать на компьютере – это полная профанация. Я даже не знаю, какими словами это описать. Нам на школу для первого класса закупили компьютерный класс Apple. Потом поверх операционные системы Mac залили Windows. А дальше картина маслом. Учительница, у которой своего компьютера нет, она не умеет им пользоваться, и ей все делают или муж, или ребенок, или родители. И она должна научить детей. Чему она их учит? Открыть компьютер, ткнуть куда-то мышкой. За год они научились делать визитку. Это значит в Word набирать свое имя, фамилию, первый класс. Так выглядит обучение компьютеру, и я уверена, что это повсеместно. Потому что кто будет учить? Учительница, которая не знает, как документ на принтер отправить, то есть ребенок за компьютером остается фактически бесконтрольно. А потом я получаю вал сообщений. Мой ребенок 8 лет сидит на порносайтах. Да не сидит он на порносайтах, это вирус вылезает каждую секунду. Ребенок хочет Машу и Медведя, но он тут же, естественно, наловил вирусов. Потому что Машу и Медведя никто же не покупает лицензионную, а все тыкают смотреть бесплатно. Ну и тут же, получив фашист гранату в виде вируса. А дальше паника, ребенка бьют, наказывают, дальше его тащат к психологу. И хорошо, если он попадет к грамотному психологу, а не к такой же тетечке в школе. Интернет в начальной школе, правила безопасности. Первое. Не даем ребенку планшет в школу. Самый простой телефончик с кнопочками, чтобы звонить маме. Потому что крадут, потому что отбирают, потому что теряют, потому что положил в карман, а он разбился. Я вообще не понимаю, как можно давать маленькому ребенку телефон стоимостью зарплату. Безумие. Дома обязательно ставим хороший платный антивирус. Если все совсем плохо, ставьте бесплатный, но платный эффективнее. Обязательно ставим детский интернет и программу родительского контроля. Их много. Эти программы, во-первых, отсекают враждебные сайты. То есть трояны, те, которые требуют ввести номер маминой кредитки, и действительно порно. Если контент не обозначен как детский, ребенок его не увидит. И еще фильтруется видео. На YouTube нельзя посмотреть то, что маркируется как взрослое. Для ребенка устанавливаем очень жесткие ограничения по времени сидения за компьютером. Полчаса в день и все. Иногда ко мне на прием приходят родители и говорят, он немного сидит, всего 3 часа. А ребенку 3 года, и им кажется, что это немного. Да, не целый день. На самом деле в начальной школе допустимо 40-45 минут и все. В средней школе 1 час, где-то класса до 7. Я понимаю, что это выглядит как безумие, но это исполнимо. Если родители твердо это заявляют, то это будет принято как норма. потому что сидение за компьютером происходит в ущерб самому главному – социальным контактам и обучению социальному поведению. Социальны ли социальные сети? Есть один очень короткий период, когда соцсети действительно спасительны. Это подростковый возраст в его депрессивной фазе. По возрасту она у всех наступает по-разному, это зависит от гормонального фона. В среднем не раньше 12 лет у девочек, а у мальчиков обычно ближе к 14-15. Есть такой момент, когда ребенка накрывают гормоны, и это сильно истощает энергетические ресурсы. Самый верный признак такого периода – сверхбурный рост, когда все ресурсы организма идут на перестройку. Тогда нет сил выходить на улицу и как-то общаться, тусоваться. Это единственный момент, когда общение действительно может происходить в сети. Страницы в соцсетях сейчас появляются очень рано. Своя страница у ребенка может быть и в 10 лет, но в этот момент он еще должен общаться лично. Даже играть в игрушки мальчики этого возраста предпочитают кучей. У девочек вообще вероятность интернет-зависимости по сравнению с мальчиками ниже раз в 10. Девочек с зависимостями я вижу крайне редко. Обычно это уже лет 15, и такая зависимость существует на фоне развернутой депрессии. А в 9-12 лет девочки активно общаются лично. Компьютерные игры их интересуют минимально. Если девочке предложить выбор – погулять с подружками или посидеть в ящике, она сама выберет погулять с подружками. При этом следить за девочками в соцсетях все-таки надо. Что она делает, где именно сидит, но с другой точки зрения, на девочек идет охота. Как следить за ребенком в соцсетях? По-хорошему, у родителей должен быть доступ на все страницы ребенка. То есть они должны знать пароль, иметь возможность просто сидеть и смотреть. И здесь мы вступаем на очень скользкое поле. Как с одной стороны соблюсти приватность и не нарушить личное пространство ребенка, но с другой стороны пускать ребенка в соцсеть совсем без подстраховки нельзя. Есть мамы, которые читают личные дневники и потом устраивают скандалы. Я научена многим горьким опытом, своим и клиентским, и все-таки считаю, что родители должны быть в курсе. То есть дневники и страницы читайте, но потом молчите об этом, как убитые, и чтобы никогда в жизни ребенок не догадался, что вы там были. Вмешиваться нужно только в случае прямой угрозы. И если вы обнаруживаете что-то не то, сначала подумайте, что вы обнаружили и как об этом говорить. Что сейчас могут увидеть родители? Что их нежные цветочки разговаривают матом? Это большой шок увидеть, что твоя юная прелестная дочка так выражается. Но, во-первых, дети часто не понимают слов, которые говорят. Это я просто проверяла. Подросткам нравится шокировать публику. Это принято в субкультуре, опять же, в бедной субкультуре. То есть детям можно сказать, что так разговаривают лузеры, люди с очень низким уровнем. Хочешь, чтобы тебя считали помоечной девочкой? Пожалуйста, вперед. Кроме того, в родительском контроле есть функция отслеживать сайты. Вам приходит еженедельный отчет, на какие сайты заходил ребенок. И не надо сразу устраивать разборки. Последите, подумайте, что с ребенком происходит. Потом выберите какой-нибудь момент и задайте вопрос. Как ты думаешь, для чего существует это и это? И послушайте ответ, там может быть много вариантов. Желательно отвечать на прямо поставленный вопрос. То есть на самом деле дети более невинны, чем тот контент, с которым они могут столкнуться. Причем в психике есть такой защитный механизм. Если ребенок не готов переработать какой-то материал, сознание его вытесняет. Классический пример, когда дети читают приключенческую литературу, где существуют намеки на сексуальные отношения. Она упала ему в объятия, и они пустились в пучины блаженства. Ребенок не понимает, что это такое, поэтому все это будет вытеснено, и ребенок будет это описывать какими-то другими словами. Например, и они полюбили друг друга. Родители в интернете беспокоятся не по тому поводу. Их беспокоит, что ребенок увидит сексуальный акт. А на самом деле опасно то, что ребенок уходит из реальной жизни и отучается жить. Мы видим, что выросла целая популяция людей, которым сейчас от 17 до 30 включительно. Очень печальное зрелище, потому что напрягаться никто не хочет, но при этом все хотят получать запредельные удовольствия. Их мало что радует, они пресыщенные. И никто не думает о том, что это первое поколение детей, которое выросло на компьютерных играх. Что такое компьютерная игра? Я получаю сильное, немедленное, неотсроченное удовольствие без усилий. Что происходит в реальной игре, будь то футбол, волейбол? Ты сначала очень долго пыхтишь, потом тебе удается забить гол, и ты чувствуешь экстаз, эйфорию, полет. Это продолжается 10 секунд, а потом надо опять пыхтеть до следующего гола, потому что пока ты бегал и кричал, в твои ворота уже забили. Не щелкай клювом, не расслабляйся, давай дальше. И плюс, там есть еще реальные проигрыши. А в компьютере ты в любом случае сохранился и повторил. Это не проигрыш. В подростковом возрасте ребенок уже должен быть в какой-то адекватной среде. Если у подруги iPhone, а у ребенка ноунейм китайский, и она из этого переживает, значит, это не та среда. Значит, вы замахнулись не на свой уровень. Помните истории, как детей-уборщиц брали в элитные языковые школы при МИДе, и ничего хорошего из этого не получалось? Потому что весь класс ходит в джинсах. Социальные стигматы же всегда существовали. Сейчас это iPhone, в нашем с вами времени это были джинсы, фломастеры. И это как волна, вдруг у всех появляется, а у тебя нет. И тут очень важно, что скажут родители. К сожалению, очень часто родители бегут покупать ребенку что-то, что было не хуже, чем у людей. Поездивши много по миру, я поняла, что это явление не российское, а повсеместное. Причем это явление очень низкого обывателя, для которого главное, чтобы был фасад, а что внутри – не важно. Соответственно, если вы, товарищи родители, хотите, чтобы ребенок был устойчивый, то все-таки обращайте внимание на то, что внутри. Как изменится твоя жизнь, если у тебя будет iPhone? Давай поговорим об этом. Давай посмотрим. Есть еще Маша, у которой нет айфона, но при этом за Машей все ходят табуном и добиваются ее расположения. Как ты думаешь, почему? Что такого есть в Маше, что все так хотят с ней дружить? Точно же не iPhone. Давай подумаем, как ты можешь стать популярной так, чтобы это было связано не с айфоном, который я тебе куплю на свои заработанные деньги. Это не ты крутая, это я крутая, я заработала на iPhone. Давай подумаем, чем ты можешь выделиться, поразить воображение. И надо опять возвращаться на более ранний уровень и смотреть, когда у ребенка появилась идея, что он какой-то не такой, что там произошло. Если ребенок запаролил свой телефон, значит, он перешел в другую возрастную категорию. Там мы уже должны очень уважать его приватность. Начинать стучаться, когда входим к нему в комнату. Спрашивать разрешение, когда берем какую-то вещь. И тут мы отступаем на шаг назад и устанавливаем простые и ясные правила. Чего мы хотим, чтобы ребенок делал и не делал. Тут вопрос, насколько для вас это важно и про что вообще эти правила, каково их смысловое наполнение. И на самом деле правило – это ограничение, изложение того, чего вы хотите. Я, например, требую, чтобы в 10 вечера все гаджеты были обесточены, то есть в 10 вечера у нас начинается ночь. Как это говорили, по команде «отбой» наступает темное время суток. У нас дома так, потому что для меня всего важнее, чтобы ребенок высыпался. А если в 10 не будет отбоя, то всем никто не встанет и будут таскаться как зомби. Следующее правило – когда просыпаемся, телефон тоже в руки не берем, а сначала умываемся, расчесываемся и все такое. И тут очень важно ребенку показывать хороший пример. Потому что не будем показывать пальцем, но родители именно так себе и ведут. Первое, что надо сделать, открыв глаза, это открыть соцсеть и посмотреть, что там за ночь случилось. Для чего нам нужен этот доступ к детским гаджетам? Чтобы мы контролировали что? С кем он дружит, чем он занят? В подростковом возрасте это уже не очень получится. И тут появляются не столько границы, сколько требования. Я хочу, чтобы ты закончил четверть без троек. Как ты это делаешь, это твои проблемы. Хотя вообще надо смотреть на ребенка. Некоторых надо продолжать контролировать, как он сделал уроки. Для других задачи становятся крупнее. Подростковый возраст, а родители делают шаг назад. С одной стороны, в подростковом возрасте мы впервые сталкиваемся со своим бессилием. В пубертате изменить ничего нельзя. Система закрыта и перестает отвечать на сигналы извне. Все родительское воздействие в подростковом возрасте – это «я чувствую свое полное бессилие и полную ярость, но ничего сделать не могу». Подростковый возраст надо просто пережить. Но это не значит опускать руки и переставать контролировать ребенка. Просто делать это будет очень тяжело, это будет непрерывная война. На самом деле очень хорошо, если в это время у родителей есть чем заняться самим. Очень благополучный вариант, если родители чем-то увлечены, потому что тогда ребенок колбасится сам по себе. А на жизнь родителей это не очень влияет. При этом на самом деле ребенка никто не бросает. Просто чуть-чуть сделали шаг назад, чуть-чуть передали вожжи самому ребенку. Мы по-прежнему проглядываем журнал посещений, все равно ограничиваем время за компьютером. Родительский контроль я бы до окончания школы не снимала, хотя здесь все очень зависит от ребенка. Следите за собой, потому что вы можете язык стереть до тряпочки наставлениями, но если ребенок постоянно видит вас с планшетом на диване в соцсетях и больше никак, именно такое поведение вы задаете ему как норму жизни. Основная же идея в том, что вы должны до пубертата успеть научить ребенка всем вариантам социального поведения. То есть он должен знать, что помимо интернета есть что-то еще. личное общение, увлечения, разные формы активности и большими-большими буквами «работа», что работа занимает очень большую часть жизни. И это не каторга, куда я хожу, где все козлы, а начальник дурак. Что это дело моей жизни, то, чем мне нравится заниматься, то, чему я посвящаю свое время. И именно такое понимание гиперважно. Еще никто не осознал, но у нас выросло поколение, которое не хочет работать, активно не хочет. Они сопротивляются работе, но при этом хотят иметь большие деньги, социальный успех, все блага. И этот вопль детей, айфончик мне, из этой же серии. «Золотко мое, ты не заработал, у тебя нет этих денег. Заработай. Давай на все лето в Макдональдс. Что заработаешь, все твое. Хотя должно быть не так. Все, что ты заработаешь, надо отдать маме, а мама решит, что тебе надо». Потому что раньше были представления о том, что ребенку по возрасту, а что нет. Сейчас они размыты, и, кроме прочего, это очень сильно повышает тревогу. То есть, балуя ребенка, в том числе и дорогими гаджетами, родители дезориентируют его социально. Главное, чему надо научиться современным родителям, не навешивать на ребенка все свои амбиции, а жить по росту. Если ваш ребенок находится в среде, где все ходят в брендах, а вы не можете себе этого позволить, меняйте среду. Она может быть чуть-чуть с опережением, но не на две головы. То же самое относится к интеллектуальным занятиям. Если для того, чтобы ребенок учился в этой школе, вам нужно нанимать 3 репетиторов, это не ваша школа. Надо очень хорошо осознавать, кто я и какой я. Наше общество, к сожалению, нарциссичное, да еще со всех сторон в уши несется. Ты достоин большего. С чего бы? С какой стати? Почему ты достоин? Ты что, так сильно выложился? Нет. Вообще, мне очень близка викторианская мораль. Работай, добивайся, трудись. Во-первых, это то, что у тебя не отнять. Халяву можно отнять, но мои профессиональные навыки отнять невозможно. Мой опыт и мои способности – это то, что со мной навсегда. Айфончик можно отнять или разбить, одежда порвется. И если все это составляет ядро твоей идентичности, то грош тебе цена. Дорогие братья и сестры, я надеюсь, эта публикация была интересна для родителей, дедушек и бабушек и дала некоторую пищу для размышлений. А прочитать более внимательно эту публикацию, так же, как и многочисленные интервью с детскими, в том числе психологами, можно на сайте «Православие и мир». А я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.